Глава вторая. Сперва я лишилась дара речи, потом начала невнятно мямлить, будто разом забыла весь алфавит. Справившись с путаницей в мыслях, я все равно не успела толком расспросить Джуна о Раяне, когда нас прервали. Он моментально отодвинулся от меня на приличное расстояние и с недовольством взглянул на молодую девушку в простом сером платье служанки. «Госпожа Ян, ваша матушка желает вас видеть. Она ждет в зале цветов». «Хорошо». Я встала на ноги аккуратно, но незамедлительно. «Я не настоящая госпожа, поэтому любое желание меня видеть от наместницы приравнивается к приказу немедленно явиться». Девушка вновь поклонилась и ушла, одарив Джуна мимолетным вниманием. «Лучше я пойду одна». С натянутой улыбкой сказала я другу, зная, что госпожу Ян Юрин Джун ненавидит всей душой. Впрочем, и она к нему испытывает нечто подобное. «Нет, одна ты не пойдешь», — отрезал друг, взял свою сумку, оружие и первым решительно покинул беседку. Мне ничего не осталось, кроме как последовать за ним. Алебарду Джун взвалил на плечо, и мне пришлось шагать на расстоянии, чтобы не попасть под лезвие. Несмотря на заметное негодование, поступь Джуна оставалась тихой и легкой. Результат многолетних тренировок в храме. До уровня мастера Джуну осталось учиться всего 3 года. У входа в нужный павильон мы сняли обувь и прошли в раскрытые двери. Носки приглушали звук шагов, но деревянные половицы в некоторых местах скрипели. Потолки в меру высокие, но коридоры узкие, и плечом к плечу могли идти только 2. Мы поднялись на 2-й этаж, миновали еще несколько комнат, пока не остановились перед дверями зала цветов. Я схватила Джуна за рукав, заставив притормозить. Нас могли услышать, поэтому взглядом я указала на место рядом с панельными дверями, безмолвно моля подождать снаружи. Он нахмурился, но сдался. Отошел в сторону и с демонстративным стуком опустил деревянный конец алебарды на пол. Я зашла внутрь и тут же прикрыла за собой дверь. Зал цветов получил свое название из-за декора и огромного, занимающего почти всю стену, панорамного окна, выходящего на цветочный сад. Обои и ширмы расписаны изображениями цветков, сливы и пионов. Мебель украшена растительными узорами из перламутра, покрытого слоем лака. Из керамической курильницы нитями вьется дым сладковатых благовоний. В целом зал просторный и свободный. Из мебели только книжные полки, пара комодов и низкий стол, окруженный мягкими подушками. Сюда приходят, чтобы почитать, обсудить дела в спокойной обстановке или попить чай, любуясь открывающимся видом на сады. Я быстро оглядела помещение. Присутствовали лишь наместница Ян Юрин и Тора. Значит, разговор будет откровенным. «Госпожа Ян...» Я низко поклонилась. При отсутствии посторонних я не имела права на неуважительное поведение. «Присаживайся, Аша», — наместница дернула подбородком, указав мне на подушки напротив, тем самым предложив присоединиться к ней за столом из темного, почти черного дерева. Тора, сидящая по левую сторону от матери, одарила меня дружелюбной улыбкой и коротко кивнула в знак приветствия. Госпоже Ян Юрин было уже за 40, но лицо оставалось достаточно молодым, разве что морщины на руках и шее выдавали возраст. Ее можно было бы назвать красивой, но опущенные уголки губ и хмурое выражение лица создавали отталкивающее впечатление. Со мной она всегда была строга. Для нее я не более чем служанка, хотя и по отношению к Наён наместница редко открыто демонстрировала материнскую любовь. Однако сам факт, что госпожа нашла для нее двойника, достаточно говорил о проявленной заботе. Обычно для младших дочерей двойники не требовались, так как те редко принимали пост наместника. И все же, потеряв первых 2 двойников на Ён, госпожа Ян Юрин не сдалась и отыскала 3-го — меня. На Ён рассказывала, что практически не помнит тех первых двойников. При каждом воспоминании об этом я ощущала раздражение, возмущение от мысли, что 2 девочки умерли вместо нее, а она даже не помнила их настоящих имен. Раз за разом я повторяла себе, что Наён сама была ничего не понимающим ребенком, и злиться на нее бессмысленно. Но, к несчастью, зародившееся недовольство, хоть и слабое, продолжало во мне жить. Наместница одернула широкий рукав зеленого с белым шелкового платья. На вышивку цветов и птиц мастера наверняка потратили не один месяц. Лицо госпожи Ян было аккуратно припудрено, ресницы и брови накрашены, а на губы нанесена специальная краска, делающая их чуть ярче. У сидящей рядом Торы, помимо перечисленного, были нежные румяна на щеках. Ценился неброский макияж, который подчеркивал естественную красоту, и его наличие говорило о статусе. Мне тоже приходилось не забывать о нем, но от пудры на моем лице отказались еще в детстве. От нее я начинаю чихать. Госпожа Ян была весьма недовольна моим врожденным недостатком и более 4 лет заставляла слуг время от времени наносить мне полноценный макияж, уверенная, что я перерасту несдержанное чихание. Но ничего не изменилось, и ей пришлось смириться. Уж лучше лицо без пудры, чем все в размазанном макияже из-за того, что я пыталась вытереть нос и слезящиеся глаза. Мне также потребовалось 5 лет, чтобы отучиться сразу слизывать краску с губ или не тереть накрашенные ресницы. К нынешнему возрасту я научилась часами, а то и в течение всего дня не прикасаться к своему лицу. Госпожа Ян Ярин с долей раздражения постучала ногтем по столешнице. Я вспомнила о приказе и торопливо села на подушке. За все годы наместница ни разу не подняла на меня руку за непослушание, но ей и не нужно было утруждаться. У нее толпа нанятых для дочерей наставников, охотно достающих розги, если я демонстрирую ненадлежащее поведение. Черные волосы госпожи Ян были завиты в свободные локоны и украшены гребнями и заколками с жемчугом. У кхаринцев волосы прямые, но богачи начали их время от времени завивать при помощи специальных щипцов, переняв моду от ивирцев. Те любят украшать волосы, создавая причудливые прически из завитых прядей. Сильнее всего культура ивирцев повлияла именно на жителей провинции Запада. На нашей территории есть самая удобная переправа через горную гряду, по которой проходят торговцы. Реже встречаются путешественники или послы. Поэтому мы знакомы с ивирцами и их товарами лучше, чем жители других регионов. Кхарин не жалует гостей. Иностранцам запрещено жить на нашей территории, но торговлю никто не отменял. В итоге даже ограниченное сотрудничество привело к новым привычкам. Старшей наследнице Торе во 2-й летний месяц Южного Дракона исполнилось 20. Улыбчивостью и сдержанностью она отличается от своей матери. Следуя всем правилам этикета, она демонстрирует идеальный образ старшей дочери с хорошими манерами, которыми должна обладать девушка в светском обществе. Сегодняшнее шелковое платье приглушенного красного оттенка с не менее богатой вышивкой ей очень идет. Темные волосы уложены, как и у меня, на кхаринский манер. Большая часть распущена, а верхние пряди собраны в украшенный гребнем пучок на затылке. Тишина затягивалась. Я терпеливо опустила глаза в столешницу перед собой, ощутив, как взгляд наместницы прошелся по мне, подмечая каждую деталь, начиная с одежды и прически, заканчивая позой и дыханием. То ли она искала огрехи в моем внешнем виде, то ли пыталась нагнать тревоги давящим молчанием. Но я продолжала размеренно дышать, запрещая себе бояться. «Учителя жалуются, что ты в последнее время рассеянная», — все-таки заговорила госпожа Ян Юрин. Она еще не отчитывала меня, но недовольство отчетливо слышалось в тоне. «У меня и без того дел много». Через наши земли из Эвира проходит все больше торговцев. Теперь они сотрудничают не только с нами, но путешествуют и в центральную провинцию, ходят на юг и север. Император возлагает на меня больше ответственности, проверка ввозимых товаров занимает время, а количество отчетов и документов, требующих моего внимания, только растет. У меня нет времени на семейные проблемы. Я ничего не ответила. просто чуть ниже опустила голову, демонстрируя пристыженность и покорность, которых от меня ждали. На столе стояли чайник и пиалы, но мне напитка не предложили. Значит, позвали исключительно для очередного выговора. «Ты должна взять себя в руки, раз осталось недолго. Особенно в праздник близнецов», — сухо напомнила наместница. «Мы еще не знаем, кто именно приедет, но ты обязана вести себя так, словно каждый из гостей может оказаться императором или его наследником». Я видела императора на портретах в учебниках и сомневалась, что он действительно может затеряться в толпе. Однако только сам император в курсе, сколько у него двойников, а его наследника я не видела даже на страницах книг. Я коротко кивнула, не поднимая взгляда. «Ты должна вести себя безукоризненно, Аша. Тебе понятно?» — с нажимом повторила наместница. «Да, госпожа. И предупреждаю заранее, что на праздник приглашен хранитель западного дракона. Вы знакомы, поэтому внимательно следи за своим поведением, чтобы никто ничего не заподозрил». Госпожа Ян Ярин дождалась моего второго покорного кивка, который невольно вышел с заминкой, и повисло напряженное молчание. Наместница явно заметила мое колебание. К счастью, она все-таки оставила замечание при себе и отпила зеленый чай из своей пиалы. «Мне рассказали, что ты вчера поругалась с Найон. Опять. И разговаривала со своим охранником наедине. Опять». Вот теперь я с трудом сдержалась от раздраженной гримасы. «Рассказали, значит». За прошедшие годы я уяснила, что госпоже Ян докладывали не то, что о каждой моей провинности, но, кажется, о каждом моем чихе. Я понимала свое положение, но чувство, будто вся моя жизнь обнажена и заляпана чужими руками и взглядами, оставляло неприятное ощущение грязи. За всю жизнь я не совершила ни единого постыдного поступка, никого не оскорбила и не запятнала честь Найон или семьи Ян. Я даже не прикасалась ни к кому по собственному желанию, помимо Найон, Торы и Джуна, не говоря о том, чтобы обратить хоть каплю внимания на противоположный пол. Найон воспользовалась всеми плюсами своего положения. Флиртовала с кем хотела, ходила на прогулки с молодыми людьми и целовалась не раз. Но в моем случае любые чувства запрещены. Вероятность их существования выставляется в постыдном свете. Подобными выговорами меня вынуждали ощущать вину и стыд за эмоции, знакомые любому живому существу. И в последний год я с трудом сдерживала гнев из-за несправедливости. «Прошу прощения», — проглотив все горькие мысли, отреагировала я. «Мне не нужны твои извинения. Веди себя достойно и не позорь имя моей дочери. Раз в несколько недель я отпускаю тебя в храм, чтобы ты пообщалась с друзьями. Таков уговор с твоим дедушкой. Тебе этого недостаточно?» «Достаточно». Мне с трудом удалось выдавить единственное слово. Эта уступка словно капля воды для человека, страдающего от жажды. «Ты же хочешь продолжать с ними видеться? Или мне ограничить эти поездки до 18-летия Найон?» Голос госпожи Ян Юрин остался спокойным, но она подалась вперед, раздраженная моей реакцией. Хотя я вела себя и отвечала, как было велено. Коротко, покорно и не пререкаясь. «Матушка, не нужно так строго», — вмешалась Тора. «Нет ничего необычного в ссоре с Найон. У сестры непростой характер». «Ссоры непозволительные, кто-нибудь может услышать», — возразила наместница, шумно опустив пустую пиалу на стол. Тора послала матери успокаивающую улыбку, подобрала широкий рукав своего платья и, как ни в чем не бывало, наполнила чашу госпожи Ян чаем. Я была благодарна за помощь. Торе всегда удавалось успокоить наместницу. Без нее та, скорее всего, уже кричала бы на меня, но в присутствии старшей дочери всегда сохраняла подобие спокойствия, демонстрируя пример сдержанности. «Я буду стараться лучше, госпожа». Шея заныла, когда я опустила голову еще чуть ниже, показным унижением лишая наместницу желания ко мне цепляться. «Хорошо. И не забудь о своем выступлении на празднике. Найон, разумеется, тоже участвует, но все внимание будет направлено на тебя». Хмуро добавила госпожа Ян после непродолжительной паузы и поднялась на ноги. Я сжала ткань платья на коленях, силясь не выдать беспокойства, охватившее меня при мысли о музыкальном выступлении. Я неплохо играю, но представления на публике меня пугали. Сердце постоянно билось сильнее, чем нужно, руки потели, пальцы становились неуклюжими. В детстве я пугалась настолько, что из-за головокружения и звона в ушах прекращала слышать других музыкантов. Однако я не высказала ни единого слова возражения. Любая реплика привела бы к очередному выговору. Мы с Торой встали вслед за наместницей. Синхронно поклонились, пока та неторопливо шла к выходу, а затем покинула помещение. Прежде чем двери вновь закрылись, в зал проскользнул Джун. Судя по выражению лица, он подслушивал, и его терпение закончилось. Друг остался стоять у выхода молчаливым стражем. «Здравствуй, Джун!» — с улыбкой поприветствовала Тора, в очередной раз демонстрируя идеал воспитанности. Многие в поместье относятся к Джуну как к досадной помехе, которую приходится терпеть из-за меня. Благодаря статусу ученика храма он в целом имеет право не подчиняться никому, кроме наместницы, но терпит косые взгляды. Будь у него уровень мастера, все бы склоняли головы, лепеча уважительные приветствия. Но жители поместья познакомились с ним, когда Джун был мальчишкой, поэтому не испытывают должного трепета. Джун сдержанно кивнул Торе в ответ. Старшая сестра Найон указала мне на подушке, безмолвно прося задержаться. Я вернулась за стол. Тора села после меня, будто не была уверена, что я не сбегу. «Мне жаль, Аша. Постарайся не принимать услышанное близко к сердцу. Никто не запретит тебе ездить в храм», — заверила Тора, наполняя одну из пиал чаем и передавая мне. Настроение было испорчено. У меня не осталось никакого желания наслаждаться ароматным напитком. Но и обижать Тору не хотелось, поэтому я сделала маленький глоток. «Для меня и Найон ты как родная сестра, а сестры часто ссорятся». «Мы с тобой не ссоримся», — пробубнила я, не в силах сдержать обиду, которая по капле собиралась в душе последние месяцы. Помимо Джуна, Тора единственная стремилась облегчить мое пребывание в поместье и действительно заботилась обо мне, как настоящая старшая сестра. С ней я не ссорилась и не припиралась. Тора была той, кто утешал в дни, когда меня одолевала тоска. Даже сейчас, несмотря на то, что я взрослая и не должна нуждаться в подобной поддержке, Тора все равно продолжала ей быть. Я старше Найон и мудрее в том, что касается отношений. К несчастью, мы учимся на собственных ошибках. Свои я уже учла, поэтому знаю, как правильно себя вести», — мягко возразила Тора. «И ты не мой двойник». «Что это меняет?» «Многое. Легко относиться к двойнику доброжелательно, когда он не носит твое имя, и тебе не кажется, что он крадет твою жизнь». Она взяла мою ладонь в свои руки, пытаясь поддержать. «Тора — действительно идеал того, что ожидают от дочери, как во внешности, так и в поведении. И ко всему прочему она чуткая и понимающая. Возможно, это семейное, и Найон тоже такой станет спустя годы. Я ощущала несправедливость и совершала те же ошибки в отношениях со своим двойником, что и вы с Найон совершаете сейчас», — поделилась Тора. «Вы обе чувствуете одно и то же. Я не могу исправить собственное прошлое, но хочу помочь хотя бы вам. Как поживает Ая? Думаешь, она счастлива, получив свободу?» Ая — второй двойник самой Торы. Первая умерла еще до моего появления в поместье. Но Ая долгие годы была моим компаньоном в притворстве, играя роль старшей сестры. Однажды ее тоже отравили. Яд был менее опасный, но оставленные увечья ни в какое сравнение не шли с моей частичной потерей памяти. Отравители чем-то присыпали ткань ее ночного платья. Кожа покрылась волдырями. Ая успела скинуть с себя отравленную ткань, но, по слухам, лопнувшие волдыри зажили, оставив безобразные шрамы. Мы не мылись в одних купальнях, и я не позволяла себе напрямую спрашивать у Аи о следах отравы. Но, глядя на ее красивое лицо, надеялась, что все россказни не более чем лживые байки. Нам обеим было запрещено реагировать на слухи, поэтому мы делали вид, что ничего не знаем. С наступлением второго совершеннолетия Торы, несмотря на все уговоры остаться, на обещания безопасности, достатка и уважения, Айя твердо заявила, что желает покинуть семью Ян и жить своей жизнью. «Да, думаю, она рада». Несмотря на быстрый и уверенный ответ, лицо Торы не показалось мне радостным. Ее улыбка стала натянутой. Она немного отодвинулась и села прямо, пряча кисти рук в длинных рукавах платья. «Ты ее видела после того, как ей было позволено уйти?» — насела я, неожиданно ощутив жгучее предвкушение собственной свободы. На мгновение я даже почувствовала облегчение, воспринимая Аю как пример. Ей удалось обрести желаемое, а значит, и у меня получится. Других примеров у меня не было. Юль, двойник самой госпожи Ян Йорин, осталась жить при поместье в качестве помощницы-наместницы. Она уже 5 лет не притворяется своей госпожой за ненадобностью. Никто не смел покушаться на жизнь самой наместницы многие годы, да и госпожа Ян достаточно укрепила свою власть, а ее настоящее лицо известно всем влиятельным людям. «Нет, я решила, что Айя не была особо счастлива здесь», — поделилась Тора. «Не хочу напоминать ей о неприятном, поэтому не тревожу ее и не докучаю визитами. Однако надеюсь, что однажды она заглянет к нам. Я буду ей очень рада». Я кивнула, и Тора налила себе чаю. Однако ее улыбка стала дежурной и какой-то безжизненной, а слова не то чтобы фальшивыми, но какими-то заученными, словно она привыкла так отвечать. Я мельком оглянулась на Джуна. Он тоже смотрел на Тору задумчиво, будто и ему ответ показался странным.